Здравствуйте, уважаемый профессор. Как вы нас слышите? Можем ли мы начать наш диалог?
Да, прекрасно слышу вас. Очень приятно видеть вас. Вижу хорошо. И готов, пожалуйста.
Отлично. Здравствуйте, все, кто присоединился к нашему телемосту. На связи с Тель-Авивом, Москва. В эфире первый выпуск каббалистической программы «Каббалистический женский форум». Форум поднимает вопросы женщины. А где есть женщина, там мужчина. Где мужчина и женщина, там любовь, семья, дети. И все, что связано с нашей жизнью, наше будущее. Рядом со мной выпускница Российской школы телевидения. Она победительница конкурса красоты в Израиле, мисс «Хрустальная корона» Елена Громовая.
Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте, Леночка.
Меня зовут Василий Карельский, я преподаватель Российской школы телевидения, работаю на государственном канале «Россия» в информационной программе «Вести».
Кстати, о новостях, профессор, у нас сегодня будет очень всего много интересного и неожиданного.
Многообещающее, Лена.
Да, в конце нашей программы будет новость, которую мы все очень долго ждали.
Как телевизионщики любят закрутить интригу, в самом начале сказать, что ой, как много впереди интересного. Господин Лайман, у вас сегодня очень непростая задача, я бы сказал, даже очень сложная. Мы просим вас ответить не только на наши вопросы, но и на вопросы, которые пришли из разных уголков огромной России. Это и Новгород, и Архангельск. Ангельск, Владивосток, Кемерово, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Сочи.
Давайте не будем терять время и начнем сразу же задавать вопросы. Профессор, вопрос из Архангельска. Можно ли оставаться христианкой, ходить в церковь и при этом изучать каббалу?
Конечно. Дело в том, что каббала – это наука, которая зародилась в древнем Вавилоне. Когда первый раз вспыхнул в маленькой той цивилизации нашей, в которой мы были все вместе как один маленький народ, эгоизм. И люди захотели построить Вавилонскую башню, то есть до неба возгордиться. Перестали понимать друг друга, захотели отдалиться друг от друга. Перестали быть как одна маленькая семья, один маленький народ. Вот тогда и появилась каббала. Это наука о том, как связать людей вместе, обратно. Чтобы они снова были как одна семья. И над этим эгоизмом создать снова братство, любовь к ближнему. Поэтому эта наука, она относится ко всему человечеству. И именно сегодня она все эти тысячелетия была скрыта. Люди не захотели ей пользоваться. Они пожелали все-таки идти по своему эгоистическому пути, туда, куда их толкает эгоизм. И поэтому каббала была скрыта с тех пор до нашего времени. И только сегодня, когда мы приходим к этому сегодняшнему состоянию, когда мы видим, что наш путь тупиковый, что мы приходим к такому кризису общему, воспитание, распад семьи, наркотики, депрессии, огромные проблемы с экологией, и все это начинает нам пониматься как кризис, в принципе, идущий от человека, от его эгоизма, от его дурного влияния на окружающий мир. И вот тут-то поэтому снова проявляется эта наука каббала, она позволяет себя раскрыть. Она была и скрыта специально для того, чтобы раскрыться в конце 20 века. И она говорит о том, как нам снова собраться вместе, соединить человека с самим собой, чтобы он был в гармонии внутренней, соединить людей между собой, в семьи, детей с родителями, народы и вообще весь мир. Глобализация заставляет нас соединиться вместе. Мы никуда не можем деться. Мы, в общем-то, оказались снова в той маленькой деревне, как в древнем Вавилоне. И снова должны все-таки научиться, если не любить, то, по крайней мере, понимать как-то друг друга. Ну, а семья и мужчина, и женщина – это самое главное, это основа всего человечества.
Профессор, дело в том, что действительно появилась острая необходимость создать именно эту программу «Каббалистический женский форум». Вообще, в принципе, лично я против любых женских форумов. Их огромное в России количество, но каждый из них преследует определенную цель обособить отдельно женщин, отдельно мужчин и ни в коем случае не работать вместе. Дескать, уступите нам должностные места, высокие посты в политике, дабы мы двигали женскую политику. Дело в том, что сейчас женский каббалистический форум, насколько мы понимаем, он направлен совершенно на другое, на объединение мужчин и женщин, да, на помощь, на контакт, на развитие во имя созидания и понимания нашей сути, нашей жизни, чтобы, собственно, все было у нас хорошо. Поэтому такие вопросы приходят к нам по линии интернет. Вопрос из Сочи. Вопрос о наркомании. Что, если издать книги о культуре употребления наркотиков? Станет ли в этом мире спокойней? И не в этом ли заложено спасение от смертельного яда наркотиков? Беспокоится мама троих детей.
Я участвую в международных всевозможных конференциях, которые связаны с ООН и вообще с этой проблемой огромной глобальной по миру по распространению и употреблению наркотиков. И мы видим просто явно, практически, что ничего не помогает. Дело в том, что у человека внутри сегодня образуется огромнейший вакуум. Наркотики были известны человечеству уже и миллионы лет назад. И никогда они не привлекали настолько людей, ими пользовались или в качестве лекарства, или в качестве, как сегодня пользуются алкоголем. Немножко человек поддерживал себя, но в таком направлении, чтобы отключиться от действительности, уйти от нее, заглушить себя, заглушить ощущение мира, такого употребления наркотиков не было никогда. Человек просто приподнимал себя немножко выше.
Что делать, профессор?
А дело в том, что сегодня обнаруживается в человеке, после всех его поисков, в чем же смысл жизни, не в деньгах, не во власти, не в славе, не в знании, не в создании семьи, не в детях, он начинает ощущать вдруг внутри себя такую пустоту, которую ничем из того, что он видит в мире, заполнить нельзя. Раньше когда-то ему предлагали, вот тебе богатство, беги за какими-то достижениями в нашем мире, будь известным, властным, чем-то великим, или просто увлекайся какими-то хобби. А человек на сегодняшний день, дети особенно, они уже рождаются с пониманием того, что все это им не надо. То есть их внутреннее желание, оно совершенно иного качества, чем то, что мы можем им предложить в нашем мире. И поэтому молодое поколение, да, именно не 40-50 и 60-летнее, а молодое поколение, оно уходит в наркотики, оно хочет отключиться, оно не может ощущать в себе вот эту пустоту. И наука Каббала здесь и предлагает себя, и говорит, я могу вас приподнять над тем, что находится в этом мире, на наполнениях, которые находятся в этом мире, и вы точно выйдете на уровень того наполнения, которое вы желаете подсознательно, неосознанно, еще не понимаете, к чему на самом деле вы стремитесь. И мы видим это, по крайней мере, в рамках нашей Академии Каббалы, где-то около 2 миллионов человек по всему миру, мы видим, насколько люди приходят к нам после наркотиков, после всевозможных таких трагедий, депрессий, и избавляются от этого. Наполняя себя, они просто не нуждаются больше в подавлении вот этого своего внутреннего пустоты, внутреннего запроса.
Следовательно, видимо, вот такой вопрос. Люди, которые решились переступить тот порог и попробовать наркотик, говорит о том, что, наверное, у этих людей нет той цели жизни, о которой вы говорите, профессор. А как все-таки можно в себе открыть, найти этот ответ на вопрос по поводу цели в жизни, вот той конечной цели, к которой каждый должен идти?
Это желание у нас возникает изнутри. Дело в том, что так запрограммировано в природе, что человечество развивается, сначала наполняя свои чисто телесные запросы, еда, секс, семья и так далее, дом, быт. Затем оно стремится к власти, к богатству, к знаниям. Но после всего этого возникает запрос уже о более высшем. Для чего я существую? Где кончается моя жизнь и что в итоге я должен за нее получить? Вот здесь человек не получает ответа ни от образования, ни от воспитания, ни от того, что он видит в жизни, и поэтому он хочет отключиться. Здесь вот, к сожалению, у нас нет никаких возможностей ничего ему показать, кроме как дать ему систему мироздания, то есть строение мира, откуда он пришел в этот мир, куда он уходит, кругообороты жизней. И когда он явно это ощущает, надо позволить ему увидеть наш мир сквозным. И он увидит, что это всего лишь маленькое опускание в наш мир. Он увидит это явно, почувствует, и тогда не надо будет ему ничего больше объяснять. Главное показать ему это. Вот наука Каббала, она в первую очередь раскрывает. Поэтому называется тайное учение. Она раскрывает то, что для человека изначально тайно, скрыто.
Скажите, профессор, я вот как человек далекий от Каббалы, когда мне я услышала вас по телевизору, посмотрела, и мне интересно стало, что такое Каббала. Я зашла в интернет, поисковик и набрала. Вот я цитирую, что Каббала – это эзотерическое мистическое учение. И также это было в нескольких словарях, это мистика. Честно, я испугалась этого. Но когда мне дали книгу в руки и сказали читать, что такое Каббала, там было написано, что это абсолютно далеко от религии, и это наука. Вот скажите, почему вы, имея уже, да, вы распространяете это все. Почему не исправить в интернете правильное значение слов, вообще термина Каббала, чтобы вот такие, как я, когда заходят, не пугались того, что это мистика и все остальное?
Вы понимаете, Каббала была скрыта 5000 лет. С древнего Вавилона и до конца 20 века. Даже когда я еще начинал заниматься у своего учителя, в 79 году я пришел к Каббале и начал заниматься у нее, ею, то она была еще скрыта. Первые книги я написал в 84 году, и только постепенно это сегодня раскрывается. Все это представление о Каббале, как о мистике, карты Таро, всевозможные заклинания. Смотрите, у вас в Москве продают красные нитки, святую воду, чего только под именем Каббалы вообще есть очень хороший бизнес. Тут и раскрытие будущего, наговоры, заговоры, все что угодно. А на самом деле это наука о мироздании, о той части мироздания, которая от нас скрыта. И каббалист это ученый, она так и называется Хохмата Каббала, наука Каббала. Но исключить из интернета то, что люди написали, наговорили, придумали за 5000 лет, это не очень просто. Несмотря на то, что я с этим воюю, это понадобится еще много, я думаю, понадобится еще много лет.
Профессор, у меня такой вопрос, очень давно он меня на самом деле беспокоит, по поводу самого дорогого, что есть у человека. Это здоровье. Все болячки говорят от нервов, от переживаний, о том якобы, что если мы заболели, то это знак свыше, что мы что-то не так делаем, нужно задуматься о том, правильно ли я живу. Скажите, пожалуйста, ну-ка, Каббала позволяет человеку справиться со своим этим состоянием и устранить, скажем так, то или иное заболевание, чтобы вот жить дальше, развиваться, чувствовать себя прекрасно. Я сейчас не задаю вопрос по поводу физкультуры. Вы понимаете, о чем я говорю?
А, физкультуры? Каббала приветствует спорт, занятия
физкультурой. Не по поводу физкультуры, нет. А по поводу душевных каких-то, каких-то
я
душевных
понимаю.
Предметов.
Вообще Каббала, ее задача раскрыть человеку высший мир. Ту часть, которая от нас скрыта. Чтобы человек ощущал мироздание, тот мир, в котором мы живем, в его цельном полном объеме. Ведь мы не знаем, о чем подумаем в следующий момент, что в следующий момент с нами произойдет, почему мы так поступаем, а в итоге получаем все наоборот. Мы не знаем, как возвращаются на нас наши действия, наши мысли, наши воздействия на кого-то. Вот всю эту картину раскрыть, это для нас очень важно. Каббала, знаете, это как вышитая картина. Вы видите с наружной стороны какие-то розочки, там цветочки, а с обратной стороны вы видите, как связаны между собой части этой вышивки. Так вот, Каббала раскрывает нам заднюю часть. Силы, которые управляют нашим миром, стоят за материей. Если человек ее начинает изучать естественно, то он этим входит в гармонию с природой. И относительно чувствует себя более комфортно, более здоровым. Но это не в прямом абсолютно смысле, что вот я сейчас начал заниматься, и сейчас я себя таким образом излечиваю. Нет, это не является задачей Каббалы непосредственно сделать человека здоровым. Задача Каббалы является сделать человека видящим, где он находится, для того, чтобы использовать эту нашу жизнь, для того, чтобы подняться на уровень вечности и совершенства. Причем в полном смысле слова вечности. Когда человек начинает ощущать себя выше на уровне этих сил, которые управляют нами, он начинает с ними отождествляться, он смотрит на нас мир свыше, для него уже вопрос жизни и смерти даже не существует. Потому что он видит полное течение природы, все сплошное течение мироздания. Так вот, относительно здоровья, конечно, происходят очень большие перемены, но говорить, как вы говорили, что вот что-то я сделал такое плохое, поэтому мне то-то, а что-то другое, поэтому мне хорошо, нельзя. Потому что мы связаны друг с другом. Мы в нашем мире взаимосвязаны полностью в одну огромную систему. Все люди, они как колесики, связанные, как зубчатые колесики, знаете, вот в старых часах, взаимосвязаны так между собой, и каждый, кто крутится в какую-либо сторону, он закручивает всех остальных. Поэтому даже если я хорошо и правильно поступаю, я все равно связан со всеми вместе в одной глобальную систему, то, что раскрывает нам сегодня глобализация, что мы взаимосвязаны друг с другом. И получается, что даже если я правильно поступаю, это не значит, что я на завтра или даже на послезавтра стану обязательно здоровым. Потому что мои действия связаны еще со всеми остальными. То есть мы должны оздоровить в итоге весь мир, для того, чтобы действительно нам было хорошо.
Скажите, профессор, вот я читала вашу книгу, и там все время говорится «свет», «источник света». А если прочитать вашу фамилию, но немножко с английским уклоном, Михаил Лайтмен. Лайтмен – это мужчина-свет. Вы никак никаких аналогий не проводите?
Я избегаю таких аналогий, потому что это фамилия, которая мне досталась. Я ее не изменял, я ее не подкручивал под какие-то такие световые ассоциации. Ну, так получилось, наверное. Я не люблю говорить слишком много лично о себе, потому что каббала, она настраивает человека на выход из себя, на то, чтобы заботиться, думать о том, как все человечество приподнять из того кризиса, в котором оно есть, из этой бедноты, из ничтожности такой, дать человеку немножко счастья, немножко света.
Сегодняшний наш эфир, сегодняшняя наша встреча, она первая в рамках каббалистического женского форума. Мы сегодня говорим о семье, о детях, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о том, что затрагивает каждого из нас. Вопрос из Калуги. Почему так установлено, что детей отдают при разводе матери? Что об этом говорит каббала? Отец что, никто?
Вы понимаете, в нашем мире на сегодня есть настолько много всевозможных, к сожалению, неправильных действий, что очень трудно уже говорить о взаимоотношении правильного мужчины и женщины. Надо вообще все это, конечно, переделывать. Конечно, мать ближе к детям, дети ближе к матери. Отец не имеет такого влияния и такой власти над детьми. Естественно, что дети должны оставаться с матерью. Это первое. Второе. Дело в том, что вообще каббала против разводов. Каббала очень-очень против разводов. Она считает, что надо пытаться приводить семью к гармонии, к взаимодействию, к правильному взаимодействию между собой. Мы должны уравновесить себя с природой. Видите, человек создан как бы духовно один, и потом раскололся на две части, на мужчину и женщину. И мы должны, оставаясь этими расколотыми частями мужчины и женщины в наших физических обличиях, духовно вместе соединиться. Мы должны прийти снова к нашему корню, который один. Вот тогда мы обретем гармонию, правильное сочетание между собой, ощущение любви, взаимного дополнения. До тех пор, пока мы не будем понимать, как это сделать, устремляться к этому внутреннему соединению между собой, проблемы будут оставаться. И неважно, дети у кого будут оставаться, у отца или у матери, сегодня это настолько воспитание изменяет, уродует и женщину, и мужчину, что действительно иногда лучше, если отец заботится о детях, а не мать. У нас существует на эту тему огромное количество материалов, и еще из древних времен и современных, как построить правильно семью, воспитание детей, как создать взаимную гармонию между мужчиной и женщиной. Это необходимо человечеству, потому что, смотрите, никогда такого не было, чтобы основа человечества, семья, настолько разрушалась. Это за последние 100 лет постепенно-постепенно мы к этому двигаемся. Вообще, как-то люди не понимали раньше, что можно разводиться. Это были какие-то ЧП. А сегодня вообще даже не собираются, даже не договариваются о браке. Ну, съезжаются, поживут немножко вместе и разъезжаются, как-то зная заранее, что это как-то временно, пока не надоест. Потому что у людей нет... раньше был стимул изнутри, природный, инстинктивный, связывающий людей вместе. А теперь этот стимул пропал, эгоизм его подавил. Индивидуальный. Человек даже с собой не может жить, сам с собой в мире, не то что с другим. И вот здесь вот Каббала, она выясняет, когда проявляет, делает более выпуклыми наши души, она позволяет нам начать ощущать, насколько мы можем дополнять друг друга. Когда я вижу, что именно в своем партнере я могу найти свое наполнение. Не в себе, используя его, а в нем, отдавая ему. Вот Каббала – это наука о получении в переводе. Получать – это на самом деле можно только отдавая. Вот она позволяет нам выявить вот эту схему, когда я, отдавая другому, на самом деле наполняюсь и наполняюсь так, что это наполнение не проходит, оно вечно, оно совершенно. И поэтому для меня мой партнер по семье или вообще по миру, он становится мне близким. Вот отсюда вот и возможно выполнить эту библейскую заповедь «Возлюби ближнего как себя». Потому что ты начинаешь понимать, что соединяясь таким образом с другими, ты пропускаешь через себя огромный свет. Ты по-настоящему наполняешься.
Как, профессор, на самом деле это сложно, поскольку сегодня эгоизм превыше всего, и сказать людям, что любить, это значит отдавать и радоваться этому, это сложно, правда?
Нет, этому очень легко обучиться, потому что мы видим каждый день, насколько мы не можем наполниться. Смотрите, каждый день мы бежим снова в погоне за какими-то маленькими удовольствиями. И нам все время окружение говорит, вот за этим стремись, вот этим, возможно, ты себя наполнишь. И я бегу за этим, и я знаю, что я этим себя не наполню. Ну, немножко, чуть-чуть. Я, по крайней мере, ну вот смотрите, у меня в руках стакан воды. Как только я хочу пить, у меня жажда. Как только я начинаю пить... Наполнять себя, по мере того, как я себя наполняю, жажда пропадает, наслаждение пропадает. То есть само наслаждение, оно гасит желание, и в итоге я остаюсь пустой. Когда я сам себя пытаюсь прямым образом наполнить, я никогда не достигаю наполнения. Никогда. Я должен все время бежать за новыми наслаждениями. Если я... Почему разъединился этот Адам... Это духовное существо на две части, на мужчину и женщину. Если я теперь соединяюсь с кем-то и наполняю кого-то, если я этого человека люблю, то его наполнение вызывает во мне наслаждение. А наполнять другого, это не значит наполнять себя. Я могу ему отдавать, при этом мое желание не подавляется, как подавляется, если я принимаю прямо в себя. И получается, что с другим, с посторонним, я образую замкнутую систему, когда желание наполнить его обращается наслаждением во мне. И таким образом, это и есть наука наполнения, наука наслаждения, ничего больше, наука Каббала. Как себя наполнить? Очень простой принцип. Когда человек его видит, вот тут надо немножко только приподнять его и показать. Немножко, с помощью Каббалы это возможно. Тогда он понимает, что а другого нет. И на самом деле сегодняшние проблемы, кризисы, глобализация нам показывают, что у нас нет другого выхода. Мы должны найти все-таки возможности себя наполнить и через других.
Итак, я напоминаю всем, кто только что присоединился к нашей трансляции, что в эфире первый выпуск программы «Каббалистический женский форум». Мы говорим о семье и о всем, что связано с ней. Профессор, следующий вопрос очень актуальный, особенно в последнее время. Вопрос о равнодушии. Зачитываю. Равнодушие – это нам что специально сегодня дают свыше? Человек уже не реагирует ни на что. Причем могут избить, убить, изнасиловать, а всем окружающим все равно. Никакой реакции. Это тоже нам сверху дано?
Нет. Сверху вообще ничего не дается. Сверху ничего не дается. Мы находимся в природе, в замкнутой природе, которую можно назвать творец, природа, это не имеет значения, которая постоянна, у которой есть только один закон – гармоничного взаимодействия всех частей, всех ее частей. Это не живая, растительная, животная, человеческая природа. Они взаимно все связаны вместе, и общая гармоническая сила это держит все это вместе. А проблема в человеке. Если мы говорим о неживой, растительной и животной природе, они развиваются в течение миллионов лет, миллиардов лет. А человек развивается из поколения в поколение и даже в течение своей жизни. Если мы видим на маленьком животном, родился, через пару дней или через месяц он уже как взрослый. Он все знает, инстинктивно знает, как себя вести. А у человека эгоизм развивается медленно. Он должен 20 лет учиться, и потом он тоже растет и растет и растет. Это единственный элемент в природе, который все время растет. И вот получается, что человек, он с природой не уравновешен. Он не действует инстинктивно правильно. Животное никогда не ошибается. Оно действует правильно, потому что инстинкты внутренние его направляют тем или иным образом. А человек нет. Он нуждается в каких-то дополнительных знаниях о том, как поступать. И вот эти знания к нему не приходят. У нас их нет. В итоге получается, что мы самый несчастный элемент природы. И находимся не в гармонии с ней. И наш эгоизм постоянно из поколения в поколение растет. Сегодня он дорос до такого состояния, когда мы вообще не чувствуем другого. Мы не чувствуем сострадания, мы не чувствуем наслаждения в другом, мы не чувствуем боли в другом. Просто отсутствует такое, такого никогда не было. Постоянный рост эгоизма, при том в последнее его время он развивается экспоненциально вверх, так, по резкой такой кривой вверх, он вызывает такие состояния, никуда от этого не денешься. Но это изнутри человека проявляется, это не нисходит свыше. Что нам делать? Понять свою природу, понять, что так будет продолжаться, притом в очень крутом подъеме это будет продолжаться. Следующее поколение с каждым годом, с каждым днем практически в мире все время нарастает. Насилие, убийство, равнодушие, жестокость. И мы называем это такими именами из прошлого. Это не жестокость, это не насилие, это не равнодушие. Это сегодняшнее состояние человека. Это норма. Когда это становится уже уделом большинства, это уже норма. Поэтому мы должны понять, что тут природа в нас так работает, что все время поднимает нас. Что делать с этим? Выхода нет. Я только сейчас вернулся, допустим, с форумов, был в Америке, в Мексике, в Монтеррее на международном форуме. Я нахожусь в таких международных сообществах, которые связаны с ООН. Цифры страшные по всему миру. Это не только в России, это по всему миру. Нет иной, я считаю, как пропагандист Кабалы, что нет иной методики. Нет. Надо показать человеку, на самом деле, в каком мире он находится. Вот Кабала, она способна показать нам те силы, которые стоят за нашей материей. И тогда я, как сейчас, я не всуну руку в огонь, потому что обожгусь. Я явно вижу, что произойдет. Так же и я увижу, что происходит от всех моих вот таких вот жестоких действий.
Скажите, профессор, а вот в вашей науке говорится, в науке Кабала говорится о том, что воспитание – это отрицание воспитания, да? То есть взрослое поколение показывает своим примером младшему поколению. Но это все понятно, когда ребенок находится в дошкольном возрасте, он все время находится со своими родителями. И видит, что такое хорошо, что такое плохо. Но когда ребенок уже начинает ходить в школу, он попадает уже в социум. И там нет рядом родителей, которые покажут правильный пример. Вот как нужно действовать ребенку, как нужно ему дальше понять, что такое хорошо?
Я не думаю, что и в семье у родителей он воспринимает, что такое хорошо, что такое плохо в правильных понятиях. Ведь плохо или хорошо для него это то, что родители говорят ему, что плохо и что хорошо. А родителей тоже надо еще много воспитывать для того, чтобы они осознали хорошее и плохое. Тем более в школе. А что в школе? У нас воспитатели, разве они воспитаны? Разве мы воспитываем человека? Мы наполняем его знаниями. Закон притяжения, закон там какого-то электричества, география, история, будь здоров. Мы не делаем человека, мы не лепим человека в школе. практически 90% занятий в школе должны быть для того, чтобы формировать личность каждого. Каждого абсолютно, всех миллиардов детей, которые есть на Земле. Мы этого не делаем. Мы даем человеку специальность, а человека нет за этой специальностью. Поэтому он может быть очень великим, большим в своих каких-то там научных или технических достижениях, в кулинарии, в инженерии, неважно в чем. А где он как человек? Он выходит после этого из рамок школы, института. У него нет понимания, для чего он живет, в каком мире он существует, что вне этого мира его ожидает, откуда он, куда он придет после своих 70 лет жизни там, или скольких. Он этого не понимает, он то же самое передает своим детям. Если бы мы сумели хотя бы одно поколение правильно воспитать, после этого мы бы уже не имели бы таких проблем, которые имеем сегодня. Сегодняшнее наше поколение – это результат неправильного воспитания всех предыдущих поколений. Поэтому все воспитание, которое есть и в доме, и в школе, оно абсолютно в корне неправильное. Это просто эгоистическое воспитание маленькое, которое показывает человеку, каким образом он может как-то лавировать в этой жизни между остальными эгоистами. А когда такой эгоизм, как сегодня, вспыхивает, взрывается между нами, тут ничего не сделаешь, тут никакое воспитание не поможет. Нет у нас методики на сегодня, как подойти к человеку. Снова я говорю, мы находимся сегодня совершенно на новом этапе развития человечества. Совершенно на новом. Никакие прежние наши подходы ни к человеку, ни к обществу, ни к семье, ни к культуре, ни к чему. Мы находимся в общем кризисе. Что бы ни делало человечество до сегодняшнего дня, оно как-то справлялось. Развивала науку, культуру, жила в семье, воспитывала детей. Это все как-то могло компенсировать себя, а сегодня нет. Мы должны самое главное понять, что новое поколение, оно кардинально новое, качественно новое. И к нему надо абсолютно новый подход.
Господин Лайтман, сегодня мы обещали несколько неожиданный телемост, и мне очень приятно, что в нашем общении принимают участие представители другой страны. Мне очень приятно представить вам популярную ведущую, телевизионную ведущую Грузии, певицу Ирму Сахат. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирма.
Вам слово, пожалуйста.
Да, действительно, мне очень приятно сегодня быть здесь. Я очень много нового и интересного для себя узнала. И действительно, о чем мы говорили, как бы это все сложно. На самом деле, это так просто, если бы все это понимали, все к этому прислушивались. Ничего не может быть естественнее, чем желать добро своему соседу, своему другу. Например, вот сейчас, буквально 3 дня тому назад, я участвовала в 10-м телефоруме Евразийской телеакадемии. И как знаменательно, что как раз в той номинации, в которой была представлена моя работа, участвовал ваш фильм, а, собственно, это были мелодии высших миров, да, если я не ошибаюсь. Угу. Но вот случилось так, что победили мы. Грузинская студия, вот это за вечер подтвердила. Но я считаю, что победили все, поскольку действительно не играет это абсолютно никакой роли. Для меня это было счастье, радость, но, по-моему, все мои друзья, в том числе представители, которые представляли ваш фильм, тоже очень радовались тому, что вот выиграла Грузия в данном случае. Я из Тбилиси. Может быть, вы меня даже помните, когда-то я пела песню про оранжевое небо, про оранжевое солнце.
Да.
Я была такая девочка, маленькая Ирма, грузинка. Собственно, я сейчас вот приехала, попала к вам, и я бы с удовольствием спела сейчас. Можно, да? Или сперва можно один вопрос я задам?
Да.
Да. Да, вот Грузия, вот такой древний народ, древнее государство. И вообще у всех этих древних народов какие-то свои судьбы. Я по-своему это все воспринимаю. Довольно-таки своеобразные, не говоря о том, что, может быть, они сложные в определенной степени. Вот вы, профессор, как бы могли, допустим, если не спрогнозировать, во всяком случае, вот охарактеризовать то, что происходило и происходит с моей страной, с Грузией?
История Грузии насчитывает более 3000 лет. По крайней мере, то, что описано в наших источниках каббалистических, связи с Грузией были где-то уже 3,5-4 тысячи лет назад. представляем, о чем мы говорим. То есть это за полторы, за 2000 лет до возникновения христианства и всех остальных религий. Грузинский народ уже был, существовал как народ, и эта страна существовала. Поэтому вся эта культура огромная, древняя, она заложена внутри, в людях, и ее невозможно оторвать от народа. Это не что-то, где привнесенное. Причем народ существовал в относительной изоляции, или, можно сказать, не изоляции, а самостоятельности. И поэтому воспитал внутри себя именно свои специфические формы культуры, бытия. Это то, что я могу сказать про прошлое, то, что я знаю из наших каббалистических источников. Я не говорю о том, что известно всем. Что я знаю еще? Наполеон очень хорошо сказал про Грузию. Он сказал очень интересно, когда он вторгся в Россию и, наверное, каким-то образом был в контакте с Грузией, я не знаю как, но он сказал о ней очень интересно. Он говорит, Грузия все равно будет самостоятельной и свободной. А Наполеон все-таки был великим стратегом, и видно, что он понимал, что говорит. Я приветствую грузинский народ, он великий народ. Что мне нравится особенно среди всей культуры, мужской грузинский хор. Меня это просто покоряет. Такого нет нигде в мире.
Мужского хора, но я вам спою буквально пол песни о моем родном городе. Вы мне разрешаете? Можно, да? Давайте.
Не дав садари скидерца у зиротурджих агласи зореди сети рогорчения Наиареви цар сулис, нангереви наги халакси, чагарасави чемограчения. Девирисо, тисе давара девиз махаре ошено, сисо скале царминда, салей. Расцветай под солнцем Грузия моя, ты судьбу нам свою вновь оберегла, не найти в других краях таких красот. Без тебя и жизнь мне не мила. Задарись, Кавагана Харивараси. Задарись, Чагара, Татамина да.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Профессор, у вас очень хороший тандем. Совсем было бы здорово, вы могли бы вместе выступить где-нибудь.
Да, конечно.
Мы продолжаем. Спасибо большое, Ирма. Мы продолжаем нашу первую программу «Женский каббалистический форум». Профессор, я преподаю в школе телевидения Останкино, и там очень много детских групп. Мы уже все взрослые. Для многих из нас вы именно тот человек, который может ответить, собственно, на любой вопрос. Вы очень известный человек в мире. Человек, который может дать другим возможность измениться и повернуться в сторону собственной гармонии. Давайте представим хотя бы ненадолго, что у нас есть возможность помечтать. Вспомнить сказку про золотую рыбку. И есть мы можем загадать три желания, которые обязательно исполнятся. Скажите, пожалуйста, какие три желания вы бы заказали для себя?
Лично для себя у меня, откровенно говоря, нет желаний. Я получил от той цепочки каббалистов, которая тянется из древнего Вавилона до наших дней, указ, как бы, завет распространить каббалу сегодня в мире, насколько только это возможно. У меня существует несколько миллионов человек, занимающихся по этой системе во всем мире, и постоянно люди раскрывают эту науку, становятся вследствие этого счастливыми, ощущают вечность и совершенство, которое человек может достичь именно в этом мире. Они вдруг начинают понимать, что этот мир не только в этой жизни, в маленькой, а можно сейчас раскрыть для себя ту вторую часть мироздания и одновременно существовать в обоих мирах. Знаете, как это интересно? Когда мы стрижем волосы, то мы не ощущаем боли, потому что мы сами по себе животное, а волосы растительное. Вот так же человек, когда он приподнимается на духовный уровень, он перестает ощущать животный свой уровень. И даже если тело умирает, он живет, он продолжает существовать. Его «я» продолжает существовать. Я бы хотел, чтобы люди раскрыли это, чтобы они увидели, что они не находятся вот на этом маленьком земном шарике и только существуют столько времени, сколько нам позволит эта маленькая природа вокруг нас существовать. Что есть выход на иной уровень, в иное измерение. Вот это единственное, пожалуй, не надо трех желаний. Это единственное желание, которое я бы хотел, чтобы исполнилось вследствие моей работы.
Мы желаем вам действительно исполнения этого желания.
Спасибо.
Профессор, из Питера спрашивает молодая женщина. Почему, если в высших мирах нет возраста, а в нашем только возраст? Как защититься? Время бежит быстро, и я скоро стану совсем не молодой. У души есть возраст?
У души возраста нет. Или даже, можно сказать, наоборот, она все время молодеет. И человек, который занимается каббалой, что интересно, он становится все более молодым, потому что он все время, чем больше он занимается проникновением в духовное, он как бы меньше ощущает свое тело и больше ощущает свою душу. А поскольку душа вечная, то он не ощущает себя старым, он не ощущает себя стареющим. Может быть, этим можно определить женщин? Я не знаю. Но действительно, я наблюдал за своим учителем. Он умер в 86 лет. И мальчишка. Просто мальчишка. Причем, знаете, это изнутри прямо исходит. Вот эти проделки, как бы. Вот это внутреннее детство, которое прямо живет в человеке. И знаете что? Каббала позволяет вставать каждое утро, как ребенку, в ожидании хорошего, в ожидании чего-то раскрытия. Я думаю, не надо смотреть на свое тело, надо найти в себе ту свою часть, которая вечно молодая. Я помогу.
А, профессор, можно ли пошалить немного в нашем сегодняшнем
Конечно.
Эфире? Вопрос из Донецкой области. Задается вот такой интересный еще вопрос. Мужчина полигамен. Как объяснить это любимой женщине, что у него есть одна женщина и еще очень много, чтобы она правильно все поняла?
Не поймет. Женщина никогда этого не поймет. И не надо этого объяснять. Он должен щадить ее, любить ее и понимать, что любовь может быть именно с одной женщиной. Все остальные и вообще все остальное, что у него есть с другими женщинами, это не любовь. Это физиологические отправления, которые ему вообще, может быть, и необходимы вследствие всевозможных проблем или внутренних запросов. Но никакого отношения к любви они не имеют. И вообще надо оторвать любовь от секса. Секс – это секс, любовь – это любовь. Это не имеет значения никакого одно к другому. И правильная расстановка здесь вот поведения человека, оно избавит нас от очень многих проблем. И должно быть такое воспитание в том числе. Просто такое воспитание даже, что секс и любовь, они не связаны вместе. Любовь, она может быть, когда человек другого любит, заботится о другом, он чувствует желание другого и наполняет их. Это может быть ребенок, это может быть мужчина, это может быть женщина, это может быть весь мир, неважно что и кто. Это нечто возвышающееся над нашим телом. А то, что вы мне говорите, это просто сексуальные действия, которые мы должны совершать, исходя из наших гормонов. И здесь зря мы их связываем с любовью. Не стоит этого делать. И особенно сегодня, когда настолько эгоизм проявляется в нас, мы начинаем наконец-то чувствовать, что чувства, они не имеют отношения абсолютно никакого к нашим гормонам. Это животное на животном уровне, а это на уровне духовном.
Я, может быть, я надеюсь, что сейчас слышат этот ответ адресат из Донецкой области. Собственно, вот вы точно все разделили. Любовь и секс – это разные вещи.
Одна любовь. Одна любовь. Серьезно. Вот я всю жизнь люблю, действительно, у меня мать, жена и двое дочек. Ну, еще сын. Я могу сказать, что их я люблю. Потому что, ну, как человек. Я желаю их наполнить, я желаю, чтобы им было хорошо. Но возникающие изнутри желания в человеке, я могу признать, что они могут быть направлены абсолютно в других направлениях, куда угодно. Я это понимаю, как мужчина. И никоим образом не связываю это с расположением, с любовью, с заботой о этих моих близких людях.
Вот важно женщине это объяснить. Если она это поймет, то проблем никаких не будет.
Нет,
Лена, пожалуйста,
ваш вопрос. Для этого надо очень-очень серьезное воспитание. Я не думаю, что это возможно объяснить. Я не думаю, что вообще этим надо заниматься. Я вам просто немножко так рассказал то, что говорит Каббала об этом. Потому что, в принципе, любовь, она...
Если изучать Каббалу, то, собственно, если женщина изучает Каббалу, то она все поймет.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что, в принципе, когда говорится о любви к ближнему. Говорится о любви, не связанной с телом. Говорится о том, что мы ощущаем на контакте наших душ.
Вопрос из Владивостока. Женщина почему-то себя чувствует всегда обиженной, даже если у нее все хорошо. Есть ли объяснение этому?
Женщина ощущает себя... зависимой от мужчины. И это проблема, потому что наше общество, оно эгоистическое. Если бы мы дали правильное воспитание, мы бы в первую очередь бы указали на то, что мужчина больше зависит от женщины, чем женщина от мужчины. Потому что мужчина, все, что бы он ни делал в мире, делает для того, чтобы заслужить одобрение в глазах женщины. Он выходит на работу, он стремится к специальности, к власти, к знаниям, к богатству, для того, чтобы потом женщина его возвысила в ее глазах, одобрила, как-то сказала бы о нем или подумала бы о нем, как о чем-то большом, великом, сильном и так далее. Все, что бы ни делал мужчина, он делает только ради женщины. Если женщина мудрая, она правильно это использует, она поощряет мужчину, она его одобряет, она говорит, какой он хороший, какой он большой, какой он великий. Он привязывается к ней как ребенок, он не в состоянии от нее оторваться. Надо правильно использовать наши внутренние природные склонности и взаимозависимости, и тогда будет действительно серьезная, хорошая гармония, серьезная семья.
Сейчас все мужчины мира пойдут изучать Каббалу. Правда, это вообще здорово, то, что вы говорите.
И женщины тоже.
И женщины тоже, Лена говорит. Господин профессор, у меня такой к вам вопрос. По поводу одиночества. Многие люди избирают для себя одиночество для того, чтобы никто не причинял им боль, им комфортно в этом одиночестве, они боятся обжечься. Одиночество может быть позитивным?
Да. Человек, в принципе, в наше время особенно, входит в одиночество. И вся наша культура, и то, что мы для себя создаем, вот эти полуфабрикаты, обслуживание всевозможное, это все потому, что люди нуждаются в одиночестве. Их эгоизм не выносит... Не только других, а еще и самого себя ему трудно вынести. Но с одной стороны, с другой стороны, его тянет к общению. Поэтому смотрите, что делается в интернете. где я могу остаться одиноким и в то же время общаться, где я могу остаться самим собой и выразить все-таки что-то из себя. Это промежуточный этап, на котором мы сегодня останавливаемся, и поэтому он необходим на самом деле. Человек достигнет такого состояния, когда он будет чувствовать себя абсолютно одиноким, абсолютно одним, оторванным от детей, от своей супруги, супруга. Он будет чувствовать, что ему это не надо, нет необходимости. И вот тогда он начнет из этого, из своего самого такого сильного одиночества, среди огромной массы людей, среди всего мира, начнет понимать постепенно, что есть возможность объединиться с другими, но не на этом уровне, на телесном, в взаимодействии, а на уровне души. Вот эта потребность, которая в нас сегодня возникает, на духовном уровне соединиться вместе в одного человека, в одного Адама, так сказать, она и отрывает нас пока от земных связей, но еще не выводит на уровень связи между собой на духовном уровне. Это дело ближайшего будущего, и тогда это чувство одиночества, оно будет полезным, оно подтолкнет нас к правильному соединению между собой. И тогда человек, он просто перейдет на иную связь, на иной образ мыслей, связи, существования и всего. Мы переходим, мы сейчас находимся в переходном периоде. Смотрите, интернеты, всевозможные... Это очень серьезный вопрос. В общем, мы увидим это в течение нескольких лет. Человек вознуждается в серьезном общении, но не в том, в котором было раньше. Я еще раз говорю, мы совершенно иное поколение, не мы, по крайней мере, так наши дети, совершенно иное поколение, качественно новое, ни к чему с прошлого к нам не применимо, и одиночество это просто отрыв, еще один из наших прошлых связей, которые нам абсолютно не нужны, мы должны будем подняться на уровень новых связей между собой.
Пожалуйста, Лен.
Скажите, профессор, вот сейчас мы, когда смотрим телевизор, уже страшно переключать каналы, потому что везде происходят катаклизмы, цунами, землетрясения, поезда, самолеты падают, то есть тысячи, сотни людей умирают. Вот скажите, и с каждым разом, когда мы это все смотрим, мы все спокойнее, то есть мы не успеваем пережить это, мы все спокойнее становимся, смотрим эти все катаклизмы. Это цена нашего эгоизма? Или как? Вот объясните, пожалуйста. Вот почему все больше этого происходит?
Вы понимаете, это защитная система организма включается. И человек понимает, что не надо думать о завтра, потому что все, что угодно может произойти. Я буду жить только сегодня. И даже не только сегодня, с минуты на минуту. Завтра, через минуту мне будет неважно как, но сейчас мне хорошо, и я готов на это. Потому что мир непредсказуемым становится. Действительно, все вращается с огромной скоростью. Человек в этом не может все равно разобраться. Он не может властвовать над всем этим. Он потерял возможность управлять. Мы видим, что происходит с мировой, даже финансовой системой. Самое главное. Завтра, может быть, у меня миллиарды, а кушать мне нечего будет. Я могу быть властелином, я не знаю, кем сегодня, вращать огромное количество людей, а завтра я буду никто и ничто. Возможен крах такой, что просто все повалится. И мы не можем с этим ничего сделать. Мы не знаем, что делать. У меня было буквально несколько дней назад встреча с мировыми экономистами всевозможными, прогнозистами. В том числе там и лауреат Нобелевской премии были. Из Израиля был один лауреат Нобелевской премии по экономике. У них нет никаких возможностей владеть даже той искусственной системой связей, допустим, финансовой, которую они натворили в мире. В таком состоянии человек... Естественно, не желает думать о будущем. Он, смотрите, к чему стремится молодежь. Дайте мне какую-нибудь маленькую специальность, оставьте меня в покое, я буду сегодня жить, ничего больше не хочу. Это в лучшем случае. Потому что невозможно ничего сказать на завтра. Каббала, она показывает нам возможность развития. Она дает человеку перспективу. Человек начинает видеть путь впереди. И поэтому в этом отношении есть каббалистическая география, история о прошлом и также и о будущем. Мы сегодня, я написал около 9 книг с различными учеными мира на стыке физики каббалы, философии каббалы и так далее. И я надеюсь, что вот эта связь между каббалой и всеми вот этими системами, которые сегодня рушатся, они позволят нам не так смотреть на будущее, как на рок, неумолимый рок, который придет и все. Можно сократить все эти проблемы, можно уберечься от цунами, от всех катастроф, можно это все сделать. В основном это все проходит через человека. Человек своим отношением к другому вызывает неравновесие с окружающей природой. И она на всех своих уровнях. Мы находимся на самом высоком уровне, на уровне человек, говорящий. А под нами животный, растительный и неживой уровень природы. Но если мы на уровне нашем находимся в противовес с природой, которая стремится к гармонии, а мы стремимся наоборот, к отрыву друг от друга, то тогда мы влияем с нашего верхнего уровня на все остальные. Вы знаете, что сегодня проблема не в катаклизмах природных. Сегодня уже проблема в растительном мире и проблема в животном мире. Потому что сегодня, допустим, исчезают растения, исчезают животные, такие, которые, от которых зависит наше питание, от которых зависит наша среда. Это намного хуже, чем какие-то катастрофы маленькие, где падают самолеты или еще чего-то. Так что я надеюсь, что раскрытие вот этой общей системы, которая нам позволяет каббала, она даст людям возможность правильно прогнозировать свое поведение, свое отношение к миру и уравновесит его. В принципе, каббала – это наука равновесии.
Профессор, наука равновесии. Я слышал, что есть такое удивительное название решимо. Это духовный информационный ген. Да. Собственно, это ген, который помогает человеку, который пришел в каббалу, понять существование этого мира, его структуру и свое местонахождение. Скажите, пожалуйста, каждому ли мы человеку дан этот ген?
Да, абсолютно всем. У каждого человека в течение его кругооборотов жизней происходит такая жизнь, как сегодня у многих, когда он начинает спрашивать себя о второй половине мира, о скрытой части мироздания. Вот этот ген, который в нас проявляется, он и называется решимо. Решимо – это информационная запись. Мы все развиваемся под воздействием генов, под воздействием вот этих вот информационных данных в нас. Вот информационные данные, которые толкают человека из этой части мира, которая смотрится нами, смотрится и воспринимается нами как уже нехорошая, неприятная, маленькая, недостаточная для существования, нас выталкивает это речимо и в следующую часть мира. Мы должны познать управление миром. В принципе, сегодняшний весь кризис – это кризис нашего непонимания, как управляется мир. И все эти страдания, которые в нас вызываются, это для того, чтобы мы достигли понимания и сами стали миром управлять. Над нашим миром существует следующий уровень, более высокий, откуда нисходят все системы управления, все сигналы, все силы, которые управляют нами. Мы рождаемся не по своей воле, живем, не знаем, в каких условиях существуем. Ничего, мы ничем не управляем. И для того, чтобы вызвать в нас действительно желание управлять, для этого этот кризис сейчас и разгорается. Я надеюсь, что люди поймут, и раньше, чем нас настигнут большие катастрофы, потому что, согласно Каббале, нас могут ждать еще очень неприятные события, раньше, чем настигнут нас эти большие катастрофы, люди раскроют для себя весь огромный мир и увидят, как они могут быть счастливыми. На самом деле это очень просто. Мы находимся просто в таком переломном состоянии. И те сегодня уже миллионы, которые приходят к тому, что раскрывают эту систему управления, они становятся счастливыми. Я это желаю всем.
Как было бы здорово, чтобы эти люди, которые именно становятся счастливыми и сформировали наш мир, были у власти именно эти люди, правда?
Я не думаю, что они должны быть у власти. Они должны просто раскрыть всем остальным истинную картину мира. Каббалисты не претендуют ни на какую власть. Они претендуют только на то, чтобы показать всему миру, что существует в этой древней науке, которая пришла из древнего Вавилона, которая в начале, когда мы были все маленькой цивилизацией этой древней вавилонской, тогда рассказала нам: ребята, вы не туда идете. Смотрите, что вы должны делать с этим эгоизмом. Не стройте Вавилонскую башню. Не забредайтесь по этой земле. Не надо вам этого ничего. Снова соединитесь между собой. Смотрите, вы сразу же поднимаетесь на вечный, на совершенный уровень существования. Сегодня она снова нам это предлагает.
Господин Лайтман, время нашего Тимоста, к сожалению, истекает. Давайте все-таки мы узнаем, какую новость Лена хотела сообщить всему миру сегодня.
Да, речь идет об открытии международного образовательного канала. Сейчас очень много информации, она нужна, много вопросов, и я думаю, что канал позволит рассказать о законах мироздания, о духовном мире, познать, в каком соотношении должны жить мужчины и женщины, о том, как канал будет, о том, как и когда он будет работать, мы расскажем в следующей нашей передаче «Международный каббалистический форум».
Ну, а сегодняшний наш эфир, сегодняшний телемост между Москвой и Израилем нам помогли организовать Институт перспективных исследований Москва и известная международная телекомпания «Арифильм». Мы очень благодарны им за эту возможность. Профессор, а вам огромное спасибо за вопросы, за ответы на очень сложные вопросы. Мы желаем вам здоровья и надеемся на скорую встречу с вами.
Буду очень рад. Всем большое спасибо и до свидания.
До свидания.